В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 15 августа, и вот некоторые темы ближайшего часа. 15 августа в Москве пройдет очередная встреча глав правительств России и Белоруссии. В США президентская предвыборная кампания для одного из потенциальных противников Обамы уже закончилась. Партия Народной свободы, Парнас и партия «Другая Россия» – две оппозиционные силы, которым Министерство юстиции России отказало в регистрации. Лидеры обеих организаций попытаются сегодня оспорить такое решение суда. В суде. Ведь официальная регистрация партии в Минюсте – это единственный путь на выборы. Почему в России не регистрируют оппозиционные партии? Ответ можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня», и примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос: почему в России не регистрируют оппозиционные партии? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. В официальном сообщении сказано, что стороны планируют рассмотреть вопросы союзного строительства, однако эксперты уверены, во время встречи с Владимиром Путиным его белорусский коллега Михаил Мясникович попытается получить у России новые кредиты, которые помогли бы вернуться к единому курсу белорусского рубля. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Госсекретарь союзного государства Павел Бородин уточнил, на заседании союзного совмина вынесено около двух десятков вопросов. В их числе создание корпорации по производству карьерной техники на базе белорусского автомобильного завода, объединение в холдинг КАМАЗа и МАЗа, ряд других экономических проектов. Но, как считают аналитики, миссия, с которой премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович отправляется в Москву, иная. Уговорить руководство России дать еще денег Белоруссии, оказавшейся на грани дефолта. Для нормализации положения страна нуждается в многомиллиардных кредитах. США и Евросоюз из-за разногласий с режимом вводят все новые экономические санкции, поэтому ни о какой материальной помощи речь не идет. А вот ближайший союзник, уверенные аналитики, ситуацией воспользуется. Сбербанк России получил 35% акций калийного гиганта «Беларусь-Калий» в качестве залога под кредит в 2 миллиарда долларов. Экономист Лев Марголин опасается начала массовой распродажи белорусского фамильного серебра.
«Калий перелечит вартость «Беларусь-Калия». Вот.
Если пересчитать стоимость того же «Беларусь-Калия» по тем акциям, которые отданы в залог, то получается, что он стоит не 30 миллиардов долларов, как говорил Лукашенко, а всего лишь 5 миллиардов 700 миллионов долларов. И это очень неприятный момент, поскольку обещания властей не трогать, как они говорили, фамильное серебро, не оправдываются.
Приемное в этом выпадку.
Эксперты уверены, воспользовавшись трудностями в экономике Белоруссии, российское руководство постарается компенсировать ранее упущенную выгоду по всем фронтам. Как напоминает политический обозреватель Роман Яковлевский, 1 августа Владимир Путин призвал белорусов бороться за объединение с Россией.
Фактор Лукашенко вынуждены признавать тандем. Я имею в виду недавнее заявление Путина. Белорусский народ только может исключительно решить, быть в едином государстве с Россией или нет. Путин допускает такую вероятность, что Беларусь может не являться независимым суверенным государством. Лукашенко, как бы его ни долбили российские СМИ, просто вынуждены считаться.
Оппозиционный политик Александр Мех считает, что Москва делает большую ошибку, надеясь заполучить ряд стратегических объектов, воспользовавшись безвыходной для Белоруссии экономической ситуацией.
То есть, что сегодня отбывается у Беларуси, это правы человека.
Если говорить о том, что сегодня происходит в Белоруссии, а я говорю прежде всего о правах человека, так в этом нужно винить именно Россию, ее прежних и нынешних руководителей. В связи с тем, что они дали ему возможность подняться практически на бесплатных энергоресурсах, и чтобы они наконец поняли, с кем имеют дело в реальности, об этом им чаще стоит напоминать.
И они отримали на больше высоком уровне. Это треба казать.
Эксперты прогнозируют сложный период в белорусско-российских отношениях. За финансовую помощь белорусским властям необходимо выполнять жесткие условия, поставленные Кремлем. В частности, Москва неоднократно подчеркивала, что в обмен на деньги ждет от Минска массовой приватизации. Однако руководство Белоруссии недвусмысленно дает понять, что торговать страной не собирается. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Сегодняшняя встреча глав правительств России и Белоруссии Владимира Путина и Михаила Мясниковича пройдет на фоне продолжающегося охлаждения отношений между союзниками и экономического кризиса в Белоруссии. Об этом мой коллега Вадим Дубнов беседовал с белорусским политологом Валерием Карбалевичем.
В белорусско-российских отношениях как бы всегда есть предмет, есть повестка дня, потому что очень большая зависимость, во всяком случае экономическая, Белоруссия от России, и поэтому всегда есть о чем попросить. Я думаю, что будет, в общем-то, стандартный набор. Это и вопрос о продаже «Газпрому» «Белтрансгаза» компании «Белтрансгаза» оставшихся 50%, и вопрос о ценах на газ. Это и условия поставок нефти в следующем году.
С одной стороны, встречаются два премьер-министра, которые решают как раз вот эти практические вопросы. С другой стороны, это все-таки не просто премьер-министр, а это Путин. Как в этом смысле могут развиваться подобные встречи, подобные контакты?
Я думаю, что тут как бы новыми являются два аспекта. Первый аспект – это приватизация белорусских предприятий российским капиталом, и российские политические круги давят на Лукашенко, на официальный Минск с требованием, во-первых, эту приватизацию все-таки начать, второе, чтобы она прошла на достаточно льготной для российского капитала условиях. Второй важный момент – это начавшаяся в России избирательная кампания. Я думаю, не случайно Путин вдруг заговорил о том, что было бы желательно, вот при встрече с молодежью заявил, что было бы желательно, чтобы Россия и Беларусь объединилась в одно государство. То есть такой риторики интеграционной давно уже не было в устах российских политиков. Тут она вдруг зазвучала. В России есть электорат, ностальгирующий по былому великому государству, которое все боялись. И Путин пытается играть на этих ностальгических нотках. Возможно, что как раз вот эта избирательная кампания, это еще со времен Ельцина, это всегда хорошее время для того, чтобы получить от России некие дополнительные льготы для Беларуси. Я думаю, что белорусское правительство этим максимально будет пользоваться.
Что Белоруссия готова продать? Имитацию своего согласия на подобную риторику? Или в реальности она готова отдать что-то из того списка, который был перечислен? А этот список, если я правильно понимаю, все богатство Беларуси. Гродненский азот, Беларусь калий, нефтекомплекс, Белтрансгаз и так далее.
Во-первых, во время избирательной кампании ценным товаром является просто интеграционная риторика. Что касается продажи. Видите ли, белорусские власти хотят продать так, чтобы ничего не продать. Вот как ухитриться так сделать? Ну вот 17 лет Лукашенко удавалось.
В эфире «Радио Свобода» был белорусский политолог Валерий Карбалевич. Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня начнется рассмотрение судебного иска партии «Народной свободы» «Парнас» о признании незаконным отказа в ее регистрации и продолжится рассмотрение аналогичного иска партии «Другая Россия». В Мосгорсуде продолжится сегодня слушание дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. В Москве сегодня пройдет заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Во Владивостоке ликвидирован пожар в развлекательном центре на пляже в бухте Лазурная. Пострадавших нет. В Египте сегодня продолжится суд над экс-президентом Хосни Мубараком, который обвиняется в причастности к массовым убийствам участников антиправительственных акций. Ливийский лидер Муаммар Каддафи призвал своих сторонников готовиться к освобождению захваченных повстанцами городов. Сирийские активисты заявили, что во время операции правительственных войск в минувшие выходные погибли 32 человека, в том числе двухлетний ребенок. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 44 копейки, евро 41 рубль 77 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Сексуальная революция в России. Какое поколение доказало, что секс в России есть? Права женщин и секс-меньшинств в новой России. Сексуальная революция и искусство, интернет и секс. Кризис мужской модели поведения, эротические клубы для женщин. Эти темы обсуждают социологи, журналисты, арт-критики, культурологи, фотохудожники. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Литовский государственный еврейский музей имени Виленского Гаона опубликовал книгу, посвященную памятным местам еврейской культуры и знаменитым вильнюсским евреям. «Вильнюс по следам литовского Иерусалима». История вильнюсского еврейского города неразрывно связана с Российской империей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Объемное издание на русском языке, снабженное большим количеством фотографий и документальных свидетельств, можно назвать уникальным. История и культура еврейского Вильнюса впервые представлены так полно. Первые еврейские поселения появились на территории современной Литвы почти 700 лет назад. Западноевропейских купцов и ремесленников пригласил в 1323 году великий князь литовский Гедимин. В состав Российской империи эта территория вошла в 1795 году, после третьего раздела Речи Посполитой. Тогда была образована и Виленская губерния, а вскоре специальным законом сформирована черта оседлости, территория, в пределах которой было разрешено проживать евреям. Это было сделано, чтобы купцы-евреи не создавали конкуренцию российским торговцам в крупных городах. Таким образом, а еще благодаря учению раввина Виленского Гаона, появились литваки, литовские евреи. Их культура, быт и язык имели своеобразные характерные черты. Вильнюс, или как тогда евреи называли город Вилне, к середине XIX века стал крупным еврейским культурным и образовательным центром, а к началу Второй мировой войны более 40% жителей города составляли евреи. Эти факты легли в основу книги «Вильнюс по следам литовского Иерусалима», написанной двумя историками. С одним из авторов, Генрихом Аграновским, мы беседовали и о самых знаменитых вильнюсских евреях.
В первую очередь, это Виленский Гаон, самый крупный религиозный еврейский мыслитель 18-го столетия. А в наше время три всемирно известных еврея родились в Вильнюсе. Марк Антокольский, еще более знаменитый Яша Хейфец и также не менее знаменитый Роман Гори, настоящая фамилия которого Кац.
Первый скульптор, второй скрипач и третий писатель.
Да, и судьбы необыкновенные.
Среди ярких личностей, жизнь которых была связана с Вильнюсом, Менахем Бегин, в 1977 году ставший премьер-министром Израиля.
Руководитель одной из сионистских организаций Польши. В 1939 году ему пришлось бежать. Перебрался в Вильнюс, который в то время был передан Литве. Очень скоро его посадили в тюрьму. Он там просидел до 1940 года. Потом был направлен на лесоразработки в Сибирь. Далее он поступил в армию Андерса, польская армия, и разрешили перебраться на Ближний Восток. Он стал премьер-министром Израиля и получил Нобелевскую премию.
В книге много фотографий. На одной из них известное каждому жителю Вильнюса здание бывшей мэрии. В советские годы здесь размещалось руководство Компартии Литвы. И сюда представители еврейской общины принесли так называемое обращение 26 с требованием разрешить евреям эмигрировать. Это был первый подобный случай в СССР.
Советское руководство Литвы во главе тогда со Снечкусом не очень строго преследовало тех, кто желал выехать. Может быть, и потому, что жена Снечкуса была еврейкой, и много ему рассказывал о том, как жили раньше, как теперь. И приемный сын Снечкуса, Штромас, стал известным философом и диссидентом.
Отдельная скорбная тема – это вильнюсское гетто во время Второй мировой войны. Сюда, в центр старого города, где среди узких переулков затерялась Жиду-Гатве, еврейская улица, фашисты согнали евреев. Отсюда их увозили на расстрелы в ближайшие пригороды. Из 40 тысяч обитателей гетто мало кому удалось спастись. Бывшие узники рассказывают, что некоторым удалось бежать через вильнюсскую канализацию.
Это был один из путей по спасению. Несколько сот человек вышли под землей по канализационным трубам, в том числе и партизаны.
В первые годы советской власти многие евреи разделили участь ссыльных, но сталинские репрессии при этом многим спасли жизнь, которой они могли лишиться после прихода нацистов.
В Литве живет около 5000 евреев, примерно половина из них – вильнюсы. Но очень большой процент стариков, из года в год количество евреев сокращается. Уже действительно никогда вильнюс не будет тем, кем он был для евреев когда-то.
Недавно литовское правительство приняло решение о финансовой компенсации конфискованного у евреев имущества.
Конечно, это положительно, но принято это решение довольно поздно, уже 20 лет, как Литва независимая. И мне кажется, это решение недостаточным. Не потому, что евреям дали мало денег, а потому, что Литве не чувствуется, что эта трагедия больше никогда не повторится.
Генрих Аграновский не скрывает горечи от того, что Литва так и не выучила уроки истории. В стране, где евреи пережили погромы и расстрелы, существует антисемитизм. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В США президентская предвыборная кампания для одного из потенциальных противников Обамы уже закончилась. В минувшие выходные существенно прояснилась расстановка сил в лагере претендентов от Республиканской партии США на участие в президентских выборах 2012 года. С подробностями вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В воскресенье утром бывший губернатор Миннесоты Тим Паленти объявил, что выбывает из состязаний республиканцев за кресло в Белом доме. «Я объявляю о своем намерении завершить мою президентскую кампанию. Я предполагал, что для меня она сложится по-другому, но стало очевидным, что дороги в Белый дом для меня фактически не существует, так что я прекращаю свою предвыборную борьбу». Тим Паленти объявил о своем решении в воскресенье в утреннем эфире общенационального телеканала ABC, после того, как среди почти десятка кандидатов на республиканскую номинацию одновременно обозначились двое новых явных лидеров. Один из этих двоих – 55-летний Мишел Бакман, член Палаты представителей от Миннесоты. В субботу вечером стало известно, что Бакман заняла первое место по результатам выборочного опроса в университете штата Айова. Набранными 29% голосов она опередила конгрессмена из Техаса Рона Пола и уже упомянутого Тима Паленти. Этот опрос, проведенный республиканскими активистами Айовы, не рассматривается как точный индикатор настроения избирателей. Однако, как считают наблюдатели, лидерство в нем Мишел Бакман указывает на сдвиг настроения республиканского электората вправо. Бакман – единственный из республиканских кандидатов, который недвусмысленно отождествляет себя с консервативным движением чаепития, категорически отвергающим экономический курс нынешней администрации. В воскресном интервью телеканалу CNN Мишел Бакман заявила, что считает весьма реальными свои шансы не позволить президенту-демократу Бараку Обаме быть переизбранным на второй срок. Люди очень недовольны и раздражены нынешним состоянием экономики. Как мы увидели, опрос в Айове показал, жители этого штата шлют президенту Обаме громкий и ясный сигнал о том, что его политика их не устраивает. Им нужно нечто другое. Мишел Бакман также не скрывает своей явной неприязни к однополым бракам, хотя по данному вопросу большинство республиканских политиков предпочитают высказываться крайне осторожно. Одновременно в число ближайших соперников Мишел Бакман в состязании за республиканскую номинацию выдвинулся губернатор Техаса Рик Перри. О своем вступлении в гонку он объявил в субботу на конференции консервативных активистов в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Перри напомнил, что, являясь сыном фермеров-арендаторов, он с детства знает цену упорному труду и деньгам, и эти качества позволили ему максимально смягчить в управляемом им Техасе последствия недавнего экономического кризиса. «Мы сбалансировали наш бюджет не путем поднятия налогов, а через расстановку приоритетов и через сокращение государственных расходов». Такой же план экономического подъема Перри обещает и для всей страны, если возглавит ее. Он обещает снизить налоги и ограничить государственное регулирование экономической деятельности. Он также намерен отменить реформу системы страховой медицины, детище Барака Обамы. Нынешний президент, его нацеленность на расширение функций федерального правительства, ведущие к повышению налогов и увеличению государственных расходов, только продлили невзгоды нашей страны, но не смягчили их. Я буду ежедневно делать все, что в моих силах, чтобы вашингтонские политики влияли на вашу жизнь как можно меньше. Every day to try to make Washington, D.C. as inconsequential in your life as I can. После официального окончания рецессии в 2009 году в Техасе было создано больше рабочих мест, чем в любом другом штате. Но критики относят экономические заслуги Перри прежде всего за счет высоких цен на энергоносители, которыми богат Техас. Учитывая, что до начала основной серии предварительных голосований, праймериз, еще почти полгода, наблюдатели рассматривают Рика Перри как одного из самых серьезных кандидатов на республиканскую номинацию. Несмотря на яркое выдвижение Бакман и Перри, лидером в борьбе за республиканскую номинацию кандидата в президенты по-прежнему считается бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, который не участвовал в выборочном опросе в Айове. По мнению членов предвыборной команды президента Обамы, результаты минувшего политического уикенда указывают на то, что республиканцы больше заинтересованы в голосах консерваторов-сторонников движения чаепития, чем в голосах независимых избирателей из среднего класса. Сам Барак Обама на эту неделю запланировал агитационную предвыборную поездку по ряду городов, которую наблюдатели рассматривают как попытку политического контрнаступления президента в условиях, когда его рейтинг по результатам некоторых последних опросов упал ниже 40%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Августовский путч 20 лет спустя из архива «Радио Свобода». Отрывки специальных передач, где свою версию событий излагают члены ГКЧП и их противники Андрей Грачев и Сергей Филатов. Ведущие программы Кристина Горелик, Илья Дадашидзе и Владимир Бабурин. «Третий сектор» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Далее в программе «Время свободы» партия «Народной свободы», «Парнас» и партия «Другая Россия» – две оппозиционные силы, которым Министерство юстиции отказало в регистрации. Почему в России не регистрируют оппозиционные партии? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Я прочитаю несколько сообщений, пришедших нам смс-сообщениями и на пейджер. Наша оппозиция крайне слаба, но все же она противодействует политике Кремля, который боится поиска писка комара. Александр из Сызрани так ответил на наш вопрос. А зачем создавать конкуренцию Зюганову? Он-то свой в доску, задается риторическим вопросом в ответ на наш вопрос. Слушатель по фамилии Волков. Почему, а зачем кормушка оптимизирована, от себя кровное отрывать, пишет нам Николай. Ну, вот такие варианты ответов мы уже получили на наш вопрос, почему в России не регистрируют оппозиционные партии. И с ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Мосгорсуде продолжится слушание дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Главный обвиняемый Аслан Черкесов. По данным следствия, убийство произошло в ходе стычки между группой болельщиков и выходцами с Кавказа. Преступление имело большой общественный резонанс. В Москве сегодня суд рассмотрит иск партии «Народной свободы» о признании незаконным отказа Минюста в ее регистрации. Во Владивостоке ликвидирован пожар на пляже в бухте Лазурная. Пострадавших нет. Пожарные проливают водой конструкции горевшего развлекательного центра. В Москве сегодня пройдет заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Среди главных тем – союзный бюджет на будущий год и утверждение плана функционирования совместной группировки войск. В Египте продолжится суд над экс-президентом Хосни Мубараком. Он обвиняется в причастности к массовым убийствам демонстрантов. В случае признания его вины Мубараку грозит смертная казнь. В 66-ю годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне в стране вспоминают всех погибших. В Токио император Акихито провел общенациональную мемориальную церемонию. Пакистан открыл Китаю доступ к потерпевшему аварию секретному американскому вертолету, который разбился во время спецоперации США по ликвидации Усамы бен Ладена.
Говорит Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 30, малооблачно и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 24, облачно, дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь обращаемся к теме, которую сегодня мы обсуждаем с нашими слушателями. Почему в России не регистрируют оппозиционные партии? В Замоскворецком суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по иску партии «Народной свободы» «Парнас» с требованием обязать Министерство юстиции России зарегистрировать эту политическую партию. Лидеры организации считают неправомерными доводы Минюста, по которым Парнас не стали регистрировать. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Максим Ярошевский.
Замоскворецкий суд Москвы сегодня примет к производству иск Парнаса, то есть никаких решений ждать не стоит, заявил Радио Свобода, один из лидеров партии «Народной свободы за Россию без произвола и коррупции» Владимир Рыжков.
Лично я ничего не жду от этого суда. Я изначально был против вообще того, чтобы подавать в какие-либо суды. У меня большой и печальный опыт взаимодействия с российской судебной системой. Российская судебная система в свое время ликвидировала нашу республиканскую партию России, что теперь признано незаконным решением Европейского суда по правам человека. Но под давлением регионов, под давлением местного актива мы направили иск в Замоскворецкий суд города Москвы. Будет рассмотрено аналогичное заявление от одного из лидеров наших региональных организаций. Это сопредседатель Алтайской краевой организации Владимир Павлович Небальзин. Вот, то же самое предварительное слушание дела, то есть решение принято не будет.
Министерство предъявило к партии 5 претензий, на основании которых и было принято решение об отказе в регистрации. Основанием стало то, что устав организации не предусматривает ротации коллегиальных органов, предусматривает единоличный исполнительный орган вместо коллегиального, а также содержит ряд иных неточностей и внутренних противоречий, записано в заявлении Министерства юстиции. Кроме этого, эксперты Минюста выявили среди членов Парнаса людей, которые по разным причинам не имеют права состоять в его рядах. Истцы оппозиционной политики уверены, что, отказав в регистрации, Минюст нарушил не только нормы Конституции России, но и законы Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, говорит Владимир Рыжков.
Ответ на вопрос, почему в России не регистрируют оппозиционные партии и оппозиционных кандидатов в президенты, например, или оппозиционных кандидатов в депутаты, даже местного уровня, банален и очевиден, потому что в России нет демократии, в России господином Путиным и его партией установлен авторитарный режим. И господин Путин, и господин Медведев неоднократно заявляли о том, что нынешняя система семипартийщины, которая ими же и возделана, и выпистывана, она полностью их устраивает. Они неоднократно заявляли о том, что нынешняя семипартийщина, по их мнению, отражает весь спектр политических настроений в обществе. И они много раз, и Медведев, и Путин, заявляли о том, что они не видят необходимости в существовании каких-то других партий. Поэтому с целью установления жесткого фильтра на создание новых партий ими был принят закон в 2005 году о партиях, после которого ни одна партия в России больше не была зарегистрирована. Вообще по этому закону ни одна партия не зарегистрирована. Было 9 попыток, партия «Народная свобода» была 9-я по счету попытка зарегистрироваться по этому новому закону, но всем партиям было отказано в регистрации.
Оппозиционеры предупреждают, если их жалобу не удовлетворит Замоскворецкий суд, они пойдут в Московский городской, а затем готовы направить жалобу в Европейский суд по правам человека. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в том же Замоскворецком суде Москвы, где будут оспаривать отказ в регистрации руководители партии «Парнас», продолжится рассмотрение иска партии «Другая Россия». Этой организации Министерство юстиции также отказало в официальной регистрации. Поэтому мы сегодня спрашиваем наших слушателей, почему в России не регистрируют оппозиционные партии? С ответом на этот вопрос прямо сейчас можно звонить по телефону 8 800 222 12. Но пока несколько сообщений с пейджером. Иван пишет: «Политика российского руководства представляет собой откровенную диктатуру в отношении народа при полном равнодушии международного сообщества. Власть не хочет своими руками легитимизировать своих противников», отвечает на наш вопрос Сергей. «Не регистрируют, поскольку они не способны выполнить те несложные правила, которые требуются для регистрации. Это происходит потому, что при отсутствии какой-либо поддержки эти требования можно выполнить только с помощью фальсификаций, что и наблюдаем». Это пишет Валентин из Москвы. И еще один ответ без подписи: «Обычный животный страх перед народом». Ну, жалко, что ответ без подписи. Все-таки лучше подписываться, когда присылаете свой ответ. Ну, еще зайду на сайт, интересные там есть суждения. Оксана пишет: «По-моему, партии, как объединение граждан, себя изжили, исчерпали свой потенциал. Правда, избирательное законодательство построено на участии партии в выборах. Надо подумать о каком-то ином способе самоорганизации людей и ином способе продвижения своих идей, принципов, усилий в государственное управление». Итак, мы сегодня спрашиваем, почему в России не регистрируют оппозиционные партии. Телефон в студии 8 800 222 12. Разговариваем с Ольгой из Московской области. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро. Я заметила, что даже вашу радиостанцию при каждом удобном случае используют сторонники нынешней власти для очернения Бориса Немцова, харизматичной личности, но главное – честного человека, который, будучи вице-премьером, ничего себе не положил в карман. А власть воровская больше всего боится честных людей. Поэтому именно Немцова и прессуют, и обливают грязью, и, естественно, не регистрируют его партию. Спасибо.
Спасибо. Ольга из Московской области отвечала на наш вопрос, почему в России не регистрируют оппозиционные партии. Виктор из Вологды. Виктор, здравствуйте.
Добрый день. Нет, я не хочу обидеть Немцова, не унизить Рыжкова, боже упаси. Но я хочу сказать, что это со стороны власти действующей. Это хитрая имитация борьбы. Так это все-таки тряпичные партии, способны лишь на говорильню, как и КПСС. А вот партии, которые вооружит народ, поведет с собой армию и так далее, возьмет за шиворот и пинком из Кремля всю эту власть, такой нет. Сегодня Россия – это буйвол, который лежит в болоте, пережевывая свою жвачку.
Виктор из Вологды отвечал на наш вопрос, почему в России не регистрируют оппозиционные партии. Нам также дозвонился Федор из Москвы. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Ну, ответ до банального прост. Они боятся умных людей. Это вот, знаете, если начальник берет себе помощники или взамы человека умнее его, он его увидит, вернее, он его не возьмет, скорее всего. Ну и так, не регистрируют партию, Парнас, например, потому что люди видят вот эту верхушку прогнившую нашу и боятся, думают, ну как все за Парнас проголосуют, и где тогда они будут? Поэтому вот такой вот ответ на ваш вопрос. Большое спасибо, до свидания.
До свидания, и вам большое спасибо. И еще один телефонный звонок нам в студию от Владимира из Калининграда. Владимир, ваш вариант ответа на наш вопрос.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наворовали богатств единицы, а основная масса населения осталась без средств к существованию. Поэтому, скорее всего, они будут, конечно, я так надеюсь, вступят в партию типа Парнас. И что будет тогда выглядеть как Единая Россия? Там 200 человек? Все.
Спасибо большое. Ну и послушаем еще сегодня Ильдуса из Башкирии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, вопрос, конечно, интересный. Вот я одно только хочу сказать, что основа демократического устройства всех стран выражена в известных словах Вольтера. Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов отдать свою жизнь за ваше право высказывать свое мнение. Вот у нас этого нет, к сожалению. И поэтому возможны такие явления, как нерегистрация, как борьба с оппозицией и так далее.
Спасибо большое, спасибо. Так наши слушатели сегодня отвечали на вопрос, почему в России не регистрируют оппозиционные партии. Кто хочет еще присоединиться к этой дискуссии, заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За 7 месяцев 2011 года в России продано почти 1,5 миллиона легковых автомобилей. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России, по предварительным данным Федеральной службы статистики, во втором квартале увеличился на 3,4% к уровню апреля-июня прошлого года. В первом квартале рост ВВП составил 4,1%. Президиум правительства России одобрил проект основных направлений долговой политики на ближайшие 3 года. Планируемый на этот период дефицит бюджета предполагается почти полностью покрывать за счет внутренних заимствований правительства. Большинство из них на внутреннем финансовом рынке. В результате, по расчетам, общий объем государственного долга возрастет с нынешних 11% ВВП до 17% в 2014 году. Для сравнения, это в 4-5 раз ниже текущих уровней государственного долга в странах Западной Европы или Соединенных Штатах. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 7 месяцев составил 1 миллион 460 тысяч машин, на 50% больше, чем в январе-июле прошлого года. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В июле продажи превысили уровень июля прошлого года на 27%. Международное энергетическое агентство снизило свой июльский прогноз общемирового спроса на нефть в 2011 году на 0,1% до 85,5 миллионов баррелей в день. Главные причины, указывают эксперты агентства, замедление темпов роста ведущих экономик и высокие текущие цены на нефть. При этом прогноз на 2012 год, наоборот, повышен, также на 0,1% до 91 миллиона баррелей в день. Одним из главных факторов, полагают эксперты агентства, станет рост спроса на нефть со стороны Японии для расширения производства в стране электроэнергии на тепловых электростанциях, чтобы компенсировать его потери в атомной энергетике, мощности которой резко сократились в этом году после серии аварий на АЭС из-за стихийных бедствий, катастрофического землетрясения и цунами. Американская компания Apple, производитель компьютеров и смартфонов, стала крупнейшей компанией мира по объемам капитализации, то есть общей стоимости своих акций. В ходе биржевых торгов на минувшей неделе курс ее акций повысился, и общая стоимость компании составила примерно 343 миллиарда долларов. В то же время общая стоимость акций американской нефтяной компании Exxon снизилась и составила 328 миллиардов долларов. Тройку крупнейших компаний мира замыкает китайская государственная нефтяная компания PetroChina. Ее капитализация превышает 300 миллиардов долларов.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня начнется рассмотрение судебного иска партии «Народной свободы» «Парнас» о признании незаконным отказа в ее регистрации и продолжится рассмотрение аналогичного иска партии «Другая Россия». В Москве сегодня пройдет заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. В Египте продолжится суд над экс-президентом Хосни Мубараком, который обвиняется в причастности к массовым убийствам участников антиправительственных акций. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 44 копейки, евро 41 рубль 77 копеек. Эти и другие новости в более подробном изложении через 15 минут в выпуске новостей.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробности некоторых самых интересных публикаций в сегодняшней российской прессе. В студии приветствую нашего обозревателя Динару Седикову. Динара, доброе утро.
Еще раз доброе утро. Вслед за подрывами двух поездов «Невский экспресс» лидеры северокавказского бандподполья планировали организовать крушение пользующегося большой популярностью у политиков и бизнесменов пассажирского поезда «Сапсан» на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Об этом стало известно газете «Коммерсант». Обвинение в подготовке теракта, жертвами которого могли стать сотни человек, предъявлено участникам интернациональной группировки. Они были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности. Учитывая, что ФСБ собрало множество улик по делу и обвиняемым грозят внушительные сроки, защита рекомендует им заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и ходатайствовать о рассмотрении дела в особом порядке. Предполагаемым организатором теракта, по версии Следственного управления ФСБ, являлся житель Кабардино-Балкарии, 22-летний Ислам Хамужев. В прошлом году он перебрался в Дагестан и прошел спецподготовку у лесных. В том же году Ислама Хамужева отправили в Москву, где он познакомился в одной из мечетей с давно живущими в столице выходцами из Чечни и Ингушетии Мурадом Эдельбиевым и Мурадом Умаевым. Два Мурада, как говорят их общие знакомые, дружили с детства, жили в Москве неподалеку и тренировались в одних спортзалах. Молодых людей в первую очередь объединяла их общая любовь к футболу. Они играли, например, в любительских командах «Даймок» и «Даруль Аркам». Четвертым участником заговора, как считает следствие, стал приехавший в столицу из Мордовии и посещавший ту же мечеть Фарид Невлютов. В июне этого года Ислам Хамужев, как сообщил на допросе один из обвиняемых, предложил им взорвать пассажирский поезд «Сапсан», и приятели согласились поучаствовать в теракте. Как следовало из фабулы предъявленного им ФСБ обвинения, Мурат Эдельбиев, например, согласился стать террористом, потому что еще в 99-м видел, как под ударами федеральных сил гибли его товарищи, а военнослужащие грубо нарушали права жителей республики. «Коммерсант» отмечает, что обвиняемому тогда было всего 10 лет. В конце июня группа в полном составе отправилась на автомобиле Невлютова искать место, подходящее для подрыва. Как утверждают обвиняемые, проехав километров 20 по Ленинградскому шоссе, они свернули к Пятницкому и покрутились в поселках, расположенных неподалеку от Октябрьской железной дороги. Наиболее подходящим для реализации задуманного был признан небольшой перелесок у железнодорожной платформы «Ферсановка». Здесь было относительно безлюдно для безопасной закладки бомбы в ночное время, но в то же время к лесополосе вплотную подходило несколько автодорог местного значения, что облегчало террористам подход после минирования. Время подрыва они не выбрали, само расписание, а поезд проезжал мимо несколько раз в сутки, давало им большой выбор. По данным проведенной рекогносцировки, будущие диверсанты составили подробный план схемы местности, который у них впоследствии изъяли чекисты. Издание «Коммерсант» отмечает, что вся подготовка железнодорожного теракта, особенно на ее завершающей стадии, проходила под контролем оперативников ФСБ. Когда и как именно чекисты вышли на участников заговора, неизвестно, но обезвредили они диверсантов вовремя. Вскоре после спецоперации директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Дмитрию Медведеву о предотвращении крупного теракта на одном из объектов транспорта в московском регионе. О том, как организовывался очередной теракт, пишет газета «Коммерсант» в статье под заголовком «Теракт выбился из расписания». Еще одна тема. Независимая газета посвящает сразу несколько материалов футбольным фанатам. Накануне болельщики некоторых московских футбольных клубов планировали акцию протеста. В ходе и после матча «Спартак-Анжи» они намеревались устроить демонстрацию недовольства новому игроку этого дагестанского клуба Юрию Жиркову. Однако уже в скором времени слишком буйное поведение любых зрителей может стать причиной приостановки или даже отмены матча. Потому что Министерство внутренних дел подготовило законопроект под названием «Об обеспечении безопасности при проведении спортивных и иных массовых мероприятий в России». Жесткие требования к их посетителям и организаторам совмещаются в документе с расширением полномочий органов внутренних дел. Ведомство сможет по своему усмотрению карать и миловать, то есть запрещать или разрешать любой из них. А вот права их посетителей и организаторов, а также владельцев инфраструктуры могут быть сильно ограничены, пишет издание, в отличие от обязанностей, перечень которых в законопроекте занимает многие страницы. И еще одна любопытная статья в той же газете на близкую тему. Футбольных фанатов подключат к работе избирательных комиссий. Об этом сообщил глава ЦИК Владимир Чуров. При Центральной избирательной комиссии будет сформирована группа наблюдателей, представленная этим же контингентом. Эксперты полагают, что власти формируют с помощью болельщиков армию поддержки накануне выборов. И не только парламентских, учитывая теплые отношения между премьером и болельщиками. Идея Чурова укрепить комиссии боевыми отрядами фанатов нашла полное понимание в этой среде. По мнению самих болельщиков, армия фанатов представляет собой большую ценность для электорального процесса. Ведь есть даже регионы, где все лагерное движение выливается в клубы болельщиков. Хватит ли у фанатов квалификации, чтобы наблюдать за процессом голосования, сами болельщики в этом не сомневаются. В состав Всероссийского объединения болельщиков входит около миллиона россиян, и этот цвет общества к выборам сейчас относится постольку поскольку, сказал независимый глава клуба болельщиков. Главная цель нынешнего альянса с Центризбиркомом, по его мнению, в том, чтобы, если эти люди будут находиться на участках и увидят все изнутри, они смогут написать на форумах, что фальсифицировать результаты выборов довольно тяжело. Однако независимая газета обращает внимание на то, что молодые крепкие ребята, которые априори согласны размещать в интернете сведения об отсутствии на выборах фактов фальсификации, могут не совпадать во взглядах с оппонентами власти из лагеря оппозиции. За выборами проследят фанаты. Так называется статья в независимой газете.
Ну, в общем, видимо, время расставит свои акценты и даст всем понять, все-таки болельщики станут наблюдателями или наблюдатели пойдут в ряды болельщиков, чтобы таковыми представиться и работать на форумах. Сегодня Динара Седикова читает российские газеты, и мы еще встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в рубрике «Общественное мнение» речь пойдет о реакции в разных странах мира на недавние массовые беспорядки в Великобритании. Гость рубрики, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох, полагает, что эти события опровергают целый ряд догм, существующих в общественном сознании, и заставляют по-новому взглянуть на многие проблемы современности, рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Российская пресса не оставила без внимания массовые беспорядки в Великобритании. Вот заголовки из газеты «Труд». «Лондон подхватил арабский синдром». «Англия вышла на баррикады». Газета «Коммерсант». «Полиция разожгла Лондон». Российская газета отмечает, что обещанного лейбористами мультикультурного рая в Британии не случилось. Профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох следит за реакцией на эти события в разных странах мира.
Самое интересное, что реакция бесконечно разнообразная. В каждом обществе, в каждой группе делает акценты на то, что хочется. Маргелов, например, выступая на «Эхо Москвы», делал акцент на эмигрантов, что во всем виновны эмигранты. И что делает здесь в том, что Запад не справляется с эмигрантами. В Америке делает акцент на недопустимости сокращения социальных расходов. В Англии, в общем, сейчас делается упор на слабость государства, на слабость полиции и на полное отсутствие идеологической компоненты в этих бунтах. Заголовки из российских газет говорят о том, что многие российские авторы склонны в этом видеть главным образом расовый аспект и иммигрантский аспект. Он, конечно, играет там немалую роль. И, конечно, американская пресса, которая старается принизить значение этого фактора, она, в общем, скорее дезинформирует своих читателей. Но, тем не менее, ситуация там достаточно сложна. С моей точки зрения, события, которые мир наблюдает в Англии, имеют огромное значение. И вся Европа, и Америка, и Россия попытаются извлечь для себя из этих событий выводы.
Профессор Шлепентох считает, что события в Англии поставили под сомнение множество догм, существующих в общественном сознании.
Первое – это, конечно, догма о том, что эти волнения носят чисто расовый эмигрантский характер. Это, видимо, не совсем так. Белые там тоже принимают активное участие. Эти события опровергают и такую марксистскую догму, что идет речь о конфликте между богатыми и бедными, что дело здесь в безработице, как мы видим, там немало работающих граждан. Дальше. Догма о том, что все дело в том, что правительство Камерона хотело сократить социальные расходы. Никаких реальных сокращений социальных расходов правительство Камерона еще не успело осуществить. Мародеры не выдвигали никаких программ, никаких требований, никаких пожеланий никому. Это события поразительно лишены идеологической окраски. Теряет свои позиции и теория того, что можно иммигрантов включить в социальную жизнь страны, заставить разделять ценности той страны, куда они приехали. Это, конечно, иллюзия. И это, между прочим, тезис, конечно, очень близок к дискуссии, которая существует в России.
Социолог Владимир Шлепентох отмечает, что делать глобальные выводы из английских событий пока рано. Однако некоторые вещи, на его взгляд, несомненны.
Что совершенно как бы очевидно. Важность правового и сильного государства. События в Лондоне и в Манчестере, в других городах, если угодно, перекликаются тем, что произошло в Сагре, которая в центре внимания российской прессы. Англичане начали сами себя защищать. Англичане вышли с ножами, с какими-то любыми средствами, ибо они не увидели, что полиция не способна их защитить. Я думаю, что вот этот элемент очень близок российским гражданам и после Кущевска, и после Сагры. Здесь есть что-то новое, общее для западного мира. Слабость государства, его не способно защищать. И если говорить не очень политически корректно, об этом, между прочим, не говорил Камерон, это то, что государство оказалось в известной степени жертвой либеральных разговоров о том, что общество виновно перед преступниками, общество виновно перед молодыми людьми. И вот такая идеология виновности государства, она чрезвычайно, как мы видим, опасна для выживания этого общества. И последнее. Эти события вновь поставили под сомнение способность западного мира поддерживать этот вэлферный уровень государства, который характерен для Запада. Америка явно не в состоянии поддерживать свои социальные программы. Не говоря о Греции, не говоря о Испании. Западный мир стоит перед страшной проблемой. Оно дало обещание как бы поддерживать убогих, бедных, несчастных иммигрантов, и у западного мира этих средств нет. Как Запад будет решать эти задачи, как, впрочем, и Россия, неясно.
Это был Владимир Шлепентох, профессор социологии Мичиганского университета. По мнению эксперта, беспорядки в Великобритании заставляют по-новому взглянуть на многие проблемы, существующие в мире.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Динара Седикова, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы после выпуска новостей «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Призеры 59-го ежегодного конкурса опроса профессиональных критиков журнала «Даунбит». «Время джаза» через несколько минут, а я с вами встречусь в «Свободе» в полдень.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что я справлюсь с работой премьер-министра.
На пути тех, кто грабит, устраивает бунт, нарушает покой других жителей города, будет стоять сила закона.
Погибло около 2000 граждан. В страну нет доступа журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций.
Попытки вести переговоры с проникшими в посольство людьми оказались
безуспешными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.